Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У микрофона Виктория Кауган. Сегодня я буду беседовать с иеромонахом Макарием Маркишем, руководителем отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Ивано-Вознесенской епархии. Отец Макарий, здравствуйте!
Здравствуйте, здравствуйте, дорогая Виктория, уважаемые зрители! Очень рад с вами всю эту беседу провести.
Хотела бы вам предложить побеседовать на тему «Воля Божия». Как ее понимать?
А воля Божия, она всегда же есть, понимаете? Нет такого момента, ни такой ситуации, где бы воля Божия не была, не существовала. Другое дело, то воля Господа, Бог как и человека, ведь человек это образоподобие Божие. И узнавая людей, знакомясь с людьми, мы что-то узнаем и о Боге. И наоборот, иногда в нашей религиозной жизни, из нашего общения с Божеством, с Богом, мы можем что-то улучшить в отношении с людьми. Так вот, воля, может быть, грубо говоря, с таким языком формальным немножко, активная и пассивная. В отношении Господа Бога разделяют два слова разных, два понятия. Собственно, воля и попущение Божие, то есть пассивное не противление божественной силой каким-то событиям, которые происходят в сотворенной вселенной. Самый типичный, простой пример этого, и примером ты это не назовешь, это зло, которое происходит в мире. Когда люди говорят, на все Божья воля, ну, мы соглашаемся, да. А вот Иванов убил Петрова, или на юге нашей страны происходят страшные кровавые злодеяния со стороны фашистского режима, это все тоже Божья воля, раз на все. Мы говорим, нет, простите, мы уже говорим здесь о попущении Господа, о том, что Он не сопротивляется, не противодействует этому злу. А почему же Он не противодействует? Немножко уже другой вопрос. Почему? Причинно-следственная связь, мы уже не можем навязывать это самому Богу. Ну вот так вот Он видит, видите, если мы читаем Священное Писание, события в раю, грехопадение так называемое, или повреждение человека грехом, ведь тоже произошло. Как? Против Божьей воли же не может ничего быть? Нет. Он это допустил. Он этому не воспротивился. Он не воспротивился Адаму и Еве вот напасть на это дерево добра и зла, которое мне надо было нападать, или что там оттуда есть. Не воспротивился. Почему? Ну, почему, еще раз говорю, немножко другие вещи. Если человек что-то делает, почему он так как-то это еще что-то может связать с другими людьми, с событиями окружающими. И то человеческая воля, она автогенна, она сама по себе не требует внешних условий, но воля Бога тем более. И вот мы начали с того, что человек создан по образу и подобию Бога, значит, он обладает свободой, и вот эта свобода должна реализоваться так, чтобы свободно уклоняться от зла и двигаться к добру. А если бы человек был управляем, как автомобиль, почему автомобиль туда-туда поехал, шофер туда направил, а человек почему сделал? Сам, по своей воле, не подчиняясь никакой цепочке причинно-следственной связи. Вот так вот и смотрите, есть Божья воля, Божье попущение, не противление, не препятствование Господом Богом тем или иным делам, которые делает человек. Не сопротивление, не препятствование Господом Богом тем или иным событиям или действиям, или намерениям человека, или событиям даже материального мира. Иногда бывает материальный мир действует. В материальном мире происходит нечто, вообще как бы не связанное с людьми. Стихийные бедствия – самое такое обычное дело. Начиная от каких-то мелочей сравнительных, пошел дождь, и человек промок, заболел. А бывают страшные события, землетрясения, прежде всего, всевозможные засухи, изменения климата, кстати. Вот сейчас вот хорошая, между прочим, тема. Изменение климата. У нас наши, противники международные очень сильно давят на то, что надо препятствовать изменению климата. Это глупость. Как человек может менять климат? Климат менялся всегда во все века из истории земного шара, миллионы лет назад, и гораздо позже. Были времена, когда большая часть страны, нашей территории, нынешней России, была подо льдом. Были времена, когда тут росли, понимаете, какие-то пальмы и жирафы гуляли, не знаю, помню, точно помню никто. Климат менялся очень резко, очень сильно. Как сказать, а по какой причине? Мы говорим, вот по Божьей воле. Понятно, что по Божьей воле опять что сказать, механизм изменения климата. Почему? Вот мы скажем, там, не знаю, пошел дождь, ну понятно, тучки собрались на небе, да? А почему климат меняется? Климатологи и геофизики строят разные теории, попытки что-то понять. Ну, это отдельная совершенно тема. Важно, что человек в изменении климата в прошлые времена, безусловно, не принимал никакого участия. В наше время, ну, кто-то, знаете, хорошо написал из климатологов, ну, вот океан, или озеро большое. Я туда подошел, вылил через стакан воды. Больше стало воды в озере? Больше, да. Не было этого стакана, потом я туда его налил. Значит, в озере стало больше воды. Подействовал ли этот стакан на жизнь озера? Ну, вряд ли. Вот примерно так же воздействие человеческой деятельности на сегодня, воздействует ли оно на климат всей нашей планеты. Но под этой, как это сказать, шелухой, вот этой суеты в отношении якобы изменения климата, скроются очень две важные вещи. Одна очень положительная, другая очень отрицательная. Положительная сторона – это забота человека о том месте, где он живет. Если я вместо рассуждения об изменении климата перестану бросать мусор на землю или отравлять атмосферу ядовитыми выбросами, ну, это очень хорошо. Это не зависит, никак не связано с самим климатом. А в то же время, если под этой ошелухой геополитические эти силы препятствуют другим народам развивать свою промышленность, это очень плохо. Потому что они желают, чтобы люди были рабами, их рабами. А чтобы им быть рабами, нельзя, чтобы у них была промышленная сталь, литейная, химическая, электроника. Ну, все, что требует какого-то такого достаточно серьезного индустриального потенциала. Они это пытаются прикрыть. Говорят, нельзя, вот климат надо сохранять, чтобы у вас не было выбросов. Что-то углекислый газ им очень не понравился. Углекислый газ выделяется всеми живыми существами, всегда, во все времена. Когда его становится больше, то растительность больше, зеленая растительность употребляет эту углекислоту, но это другой вопрос. Важно, смотрите, что вот Божья воля, так сказать, она проявляется в том или ином виде. А дальше, как человек ее воспринимает, как мы на нее отвечаем. Мы должны отвечать добром, а не злом.
Отец Макарий, а как сделать так, чтобы не было попущений? Вот как вы сказали, есть воля Божья?
Сделать так, это уже я пытаюсь Бога дергать, так сказать, за... Нехорошо, даже мысли такие ошибочные. На то он и Бог, он всесильный.
Ну, может быть, тогда как поступать так, чтобы жить правильно и без попущений?
Мы должны жить правильно, соединять свою волю с его волей.
Как понять свою, а?
Что, дорогая моя?
Как понять-то волю Господа?
Она всегда направлена на добро, на доброе дело, дело любви к нему и к ближнему, дело самоотдачи себя, своего жизненного, так сказать, своих жизненных ресурсов на пользу, на добро окружающим людям, на пользу, на добро всей Вселенной. Как именно? Ну вот понимаете, такой вот очень хороший есть ответ, который состоит вот в чем. Жизнь богаче слов. Смотрите, вы умеете ездить на велосипеде. Представьте себе, что кто-нибудь с Марса прилетел или просто с какой-нибудь страны, никогда велосипеда не видел. Видел, как люди ездят прямо на двух колесах, и не падают. И он подойдет к вам, что называется, привяжется, как банальист, и скажет, ну-ка, объясните мне, как ездить на велосипеде? Вот как? Вот? Ну, скажите, ну, надо сесть в седло и ехать. Не-не-не, вы мне скажите, как? Потому что если я сяду, я упаду либо налево, направо. Вы ему скажете, это надо пробовать, надо это делать. И в процессе делания вы обнаружите, что правильно, а что неправильно. Один раз упадете, другой раз там колено расшибете. Но потом будете ездить. Потому что жизнь, в данном случае езда на велосипеде, она богаче слов. Словами можно вас поддержать, помочь, но надо делать. В этом деле вы приобретаете опыт, который не всегда вербализуется, не всегда формализуется, не всегда может быть изложен в каких-то формальных терминах или правилах. Ну, ясно, что наша добрая жизнь, нравственная жизнь, сколько на эту тему написано книг и всяких сочинений, проповедей, но главное дело в этой жизни, говорит апостол Павел, подражайте мне, как я Христу. Вот вы не говорили тут про скромность. Павел апостол смело сказал, подражайте мне, как я Христу. не потому что я такой умный и добрый, потому что я усвоил какую-то способность подражать Христу. Даже до Христа, ведь вы понимаете, и Христос, Бог, стал человеком 2000 лет назад всего-навсего. Жизнь-то человеческая гораздо более долгая, и цивилизованная жизнь, и нравственная жизнь, и понятие добра и зла, они, конечно, гораздо более древние. Но, тем не менее, они все были сориентированы на божество. Как-то люди не знали Бога до Христа, не знали Его в полноте, как сегодня нам дано знать после Его воплощения. Но понятие о божестве, понятие о добре и зле, стремление к добру и отвращение от зла было всегда у человечества. И это происходило, им казалось, что они имеют какие-то же формальные правила, а потом другие эти правила опровергали, а третьи опровергали тех, кто опровергает. Иными словами, жизнь человека на этой земле дана Господом Богом именно для того, чтобы в процессе этой жизни, в живом опыте общения человека друг с другом, человек, люди усваивали себе, приобретали качество стремления к добру. А добро неотторжимо от Бога. Вот если сейчас от наших таких, простых рассуждений обратиться к более-менее серьезным научным тезисам, можно спросить, где источник добра? Вот доброе дело и злое дело. Вот как их определяют? Религиозный человек, христианин, мусульманин, других верований наверняка скажет, из нашего религиозного, с религиозной нашей жизни, из нашего религиозного чувства, религиозного сознания. Атеисты будут пытаться это опровергать. И вот это очень такой, знаете, напряженный фронт борьбы. Уже, слава богу, не военный, но, по крайней мере, мыслительный, идейный. И вот я думаю, не совру, что если скажу, что никакие попытки вы устроите нравственность на основаниях иных, кроме религиозных, не привели к результату. Пытались, можно обратиться к 19 веку, там, утилитаризм, интуитивизм, это уже 20 век и так далее. Бесполезно. Разные религии, да, возможно, но так или иначе это религия. А что религия? Да будет воля твоя. Вот это вот, как сказать, фраза простая. Да будет воля твоя. Это и есть краткое выражение религии, в отличие от магии. Магия говорит, да будет воля моя. Ну-ка, давайте, служите мне, делайте мне то, что вы хотите, то, что мне хочется. А кто будет послушаться меня или меня человек? Бог не будет слушаться человеком, бесы будут слушаться человеком. Отсюда вам магия. А религия, да будет воля твоя. И вот человек, отдавая себя в Божию волю, стремясь следовать воле того, кто нас создал, и кто держит в руках этот мир, человек приобретает и нравственные, те или иные принципы, так или иначе, немножко другие они могут быть. У наших мусульманских соседей брак может иметь свою форму многоженства. Я так немножко посмеиваюсь. В христианстве это всегда единобрачие. Но принцип брака ровно один и тот же. Полная верность друг другу. Вот разница есть. Как сказать, в реализации, а в принципе она, в принципе, один и тот же.
Батюшка, а как, почему Господь посылает испытания, вот искушения человека? Вот, например, молодой человек, он юный, он еще не успел так много грехов, да, совершить. А тут ему испытание какое-то.
Слушай, независимо от возраста, независимо от совершенных грехов. Что такое испытание? Вы же учились в ВУЗе, вы много мне проговорили об этом. Ну что ж, экзамены называют испытанием.
Испытание в жизни человека.
Испытание, дорогие друзья, все вы учитесь, кто в школе, кто в ВУЗе или где-то еще. И вы знаете, что экзамен, там какой-то, ревизия, если это на производстве, это тоже испытание, мы называем это испытаниями. Это не такое испытание, когда тянут веревку на разрыв и говорят, так, вот эта веревка лопнула при натяжении 25 килограмм. Не такие испытания. А испытания такие, как проходят студенты, школьники, работники все при каком-то, так сказать, отдавании отчета в своей деятельности. Для того, чтобы выяснить, где же у меня слабые места, и эти слабые места исправить. Вот что такое испытание. Вот что такое испытание, которое нам Господь дает. Это элементы нашей учебы, нашей школы жизни. Наша жизнь – это школа. И школа жизни дает нам такие вот, ну, какие-то достаточно особые ситуации, где вот мы себя проверяем.
А правда, что Господь дает испытания, чтобы, например, волю человека, как он будет себя вести, проверить его христианство, его веру в Бога?
Проверить – не очень хорошее слово. Проверить, значит, я что-то не знаю, и вот проверяю, вот электричество там работает или нет. Господь все знает. Бог имеет качество всеведения. Наши богословские формулировки догматические, они должны работать в нашей мысли постоянно. Когда Бог проверяет, Богу ничего не надо проверять, но Он дает нам проверять. Он дает нам возможность что-то выяснить о себе самих, о ближних. Он дает нам возможность чему-то научиться, улучшиться, исправиться. Жизнь не состояние, а процесс. И какой я есть, что не так существенно по сравнению с тем, куда я иду, кем я буду, каким я становлюсь, к чему я стремлюсь. И вот на этом процессе, конечно, все эти испытания крайне важны. Причем они очень индивидуальны, очень индивидуальны. О, профессор Осипов Алексей Ильич, которого я очень люблю и уважаю, рассказывает такую замечательную притчу, которую я не стесняюсь пересказывать людям. Прилетают марсиане и прячутся в кабинете у врача. И смотрит, как врач, значит, обходится с пациентами. И одного пациента врач берет, сразу ему там дает направление на бесплатное санаторное лечение, утешает, говорит, жизнь будет у вас спокойна, все наладится, у вас хорошо. Другому пациенту врач сразу резко говорит, так, сейчас быстренько, из больницы вы не выходите, мы сразу вас в операционную, и будем вам операцию делать и резать. Делают выводы марсиане, что первый пациент, значит, он как-то с врачом в хороших отношениях находится, а может, ему даже подмасил чем-то врача, а второй очень-то разозлил, он хочет с ним расквитаться. Расквитаться, да? Про Бога иногда говорят, Бог отомстит. Они не понимают, марсиане не могут понять, не могут знать, что у пациента первого туберкулез, а у пациента второго острый аппендицит. И врач лечит каждого так, как совершенно необходимо лечить, лучшим способом. Мы, в отличие от марсиан, кое-что понимаем. Когда мы с обычным врачом, нам еще врач все разъясняет, поэтому у нас сомнений не бывает. Когда это небесный врач, мы полностью не можем понять всех, всей диагностики и всей терапии, которую он нам применяет. Но мы ему доверяем. И нам надо ему доверять. Надо помнить, что он нас лечит так, как необходимо. Каждого из нас. Пускай мы не можем еще различить полностью вот этих вот методов лечения.
Почему все-таки испытания-то?
Ну вот, что испытания? Вот сказать, операции по испытанию. Какого-то, еще раз говорю, испытание не такое, как веревки на растяжку, а испытание, как прохождение через трудный период жизни, который требует моих собственных правильных решений.
Ну, может быть, Господь хочет, чтобы мы стали более верующими, чтобы больше молился, например, человек, чтобы он поступал по заповедям, чтобы исправлял свою жизнь, смотрел на свои поступки. То есть для чего-то, для осознания, например, чего-то.
Но все, о чем вы говорите, все составляет элементы нормальной христианской жизни. Как можно сказать, в учебе, там, в университете есть разные дисциплины, разные требования к студентам. Спрашивают, для чего проводят экзамены, испытания, контрольные работы. Вот именно для того, чтобы они хорошо учились. Ну, правильно, тут вопроса никакого нет. Ну, точно переносите этот образец, переносите на жизнь христианскую, на жизнь земную. Получите, никаких сомнений у вас не будет. Именно совершенно правильно, как вы говорите. И тут нету, понимаете, чего тут не хватает немножко? Что когда вы учитесь в университете, там, деканат или профессор, нельзя сказать, что это вот он вот так хочет, чтобы вот это вот вы там что-то сделали. Они, конечно, хотят вместе с вами, но основная задача вам дается. Он, деканат, расписание экзаменов, служит для вас, а не для декана. Правильно?
Конечно, все для студентов.
Ну вот именно, чтобы студенты учились, чтобы студенты осваивали материал, чтобы студенты становились хорошими специалистами.
Вот, кстати, про студенчество. Вот, например, может быть, молодой человек хотел поступить в один вуз, а поступил в другой. Так. Ну, его отговорили. Так. Например, он хотел в театральный, пошел куда-то там на историка.
Ну, допустим.
Ну, и так как он поступил не по своему желанию, а отговорили, его жизнь на профессиональном плане не складывается. Получается, как тут понять волю Божию? Ну, вот на этом примере. Может, Господь хотел, чтобы он был актером, он нет.
Лишняя экстраполяция здесь. Господь хочет, насколько можем применять глагол «хотеть» к божеству, Господь хочет добра, хочет доброго направления в жизни каждого человека. Можно быть добрым академиком, полковником спецназа и торговцем семечком на базаре. Все это может быть очень, все эти люди могут быть очень добрыми и хорошими. Могут быть последние мерзавцы в тех же самых функциях. Знаете как? И на любом пути, от торговли семечек до полета в космос, человеку Господь помогает, содействует. Но понимаете, ну вот если у меня нету слуха, например, а я скажу, вот я вот хочу на скрипке играть, понимаешь, хоть ты расшибись, Господь мне подскажет в лице разных других людей, ну не надо тебе, это не твоя судьба.
Получается, Господь действует через людей.
Безусловно, через людей, через другие события внешнего мира, в том числе, скажем, такая объективная функция, как, скажем, музыкальный слух. Он есть или нет? Или рост человека? У одного раз 2-10, он играет в баскетбол, а у другого 1,60 м, он будет в шахматы играть. Вот. Поэтому вот вы, как вы, в вашем примере поступлении в вуз, ну, понимаете, отговорили. Ведь никто его в цепи не заковывал, этого юношу, и никто не управлял. Ну, ему дали какую-то другую перспективу. Дальше у него, вот он пошел, там, сказать, стать учиться, ну, что-то не получается. Ну, допустим, вот меня бы направили бы, да, у меня слух, допустим, нет, взяли бы, кто-то меня поставил бы хором бы управлять. Вот, между прочим, я от себя скажу, если это полезно. Я священник, но любой священник, прежде чем стать священником, он бывает диаконом. Я 1,5 года служил в качестве диакона. Мне было очень трудно, потому что у меня нет слуха хорошего, ну, какой-то есть. Ну, и хороший диакон – это музыкант, это прекрасный, по существу, так сказать, языком музыкальным, солист. Вот. А никудышний диакон будет с хором общего языка не найдет, с регентом. Ну вот мне вот это было испытание, эти годы, когда я был диаконом, я чувствовал, что что-то, в общем, тут не то. Потом меня уже рукоположили в священство, стало уже несколько легче. И то священник тоже в ряде случаев выполняет функцию вот вокальную. Да, и смиряется человек от этого, и как-то совершенствуется немножко. Но понятно, что люди с хорошим музыкальным слухом, у них будет совершенно другое, лучшее диаконское служение, чем у тех, у которого этого слуха нет. Вот так. И ничего тут такого удивительного-то нету. И возвращаясь к примеру с человеком, который учился на одной дисциплине, другой, а потом в результате он может стать кем-то третьим или четвертым, совершенно. В наше время профессии меняются очень легко и быстро. И это тоже очень хорошо.
Вот то, что, допустим, тот же самый юноша женится, потом они расстаются, и ну, что-то идет не так. А можно сказать, что это такая ошибка его, потому что Господь, возможно, для него другую женщину. А, ну, то есть, есть такое, что вот человек женится, выходит замуж, делает ошибку, а там кто-то
это
другой.
Это просто ересь или ошибка, или заблуждение.
Что вот Господь такого готовил другую.
Такие рассуждения. Это, как бы сказать, оправдание для безнравственного поведения. Вот я скажу вам очень определенно. Вот такого рода мысли, такого рода, как это сказать, конъюнктуры, выводы, не соответствуют нормальному нравственному сознанию.
А почему? Может, Господь действительно хочет другого? Там,
ну, вот это неверно, это неверное предположение. Господь хочет, чтобы мы были богоподобными, хочет, чтобы мы делали добро. Если человек, два человека, мужчина и женщина, стали мужем и женой, значит, Господь хочет ровно одного, чтобы они в вечность вошли в таком состоянии. Вот что это можно сказать с полной уверенностью. Если они, или чаще муж, мужчина, убивает брак, значит, он совершает преступление. И когда говорят, они расстались, это так же совершенно неразумно, как я пошел обедать Вот он думает, не, я пойду в другую столовую, и, пожалуй, тут мне неохота, мне тут сидеть очередь ждать. Это страшное заблуждение. Брак – это самоотдача. Мы говорили с вами, брак – это любовь. Любовь – это самоотдача. Если они вступили в брак, значит, очень хорошо для них, что они вступили в брак.
А если Господь что? Это попустил?
Господь попустил, да, допустим, допустим.
Почему у нас так много семей, которые расходятся?
Да, вот много
я слушала интервью так, со священниками, и он говорит, сейчас очень много церковных разводов, так мы же в церкви, мы все знаем, как церковные жить.
Не, это, если мы в церкви, это не значит, что мы идеальны, это не значит, что мы безгрешны.
У меня это такой вопрос, что, может, Господь попускает вот это, что
Вика, солнышко, Господь попускает любое добро и зло. Добро своим чередом, но зло, которое мы видим вокруг, включая все войны, тоже Господь попускает. И мы же не спрашиваем, а почему, может, нам надо сейчас какую-нибудь ракету напустить на всех, чтобы всех там разорвало. Увы, это практика войны, но война – это зло. И развод, что такое развод, Вика, солнышко мое?
Не знаю.
А я очень просто объясню тебе. Развод – это похороны мертвого брака. Брак убит. Кто его убил? Ну, надо смотреть по факту. Чаще мужчина, реже гораздо женщина. Бывают... Ну, понимаете, бывает, брак умирает, брак болеет. Это болезнь брака, это злое дело мужа и жены. Это их зло. А нет человека без зла. Нету брака, вот смотрите сюда, нету брака, который бы не болел. Нет, все браки болеют. Как человек. У кого насморк, у кого там...
Ну, а что такое брак болеет? Значит, какие-то ссоры, недопонимания?
Ну, любое недоброе дело, вы прекрасно понимаете, любая трещина в отношениях мужа и жены – это болезнь брака. Любое отклонение, уклонение от стопроцентной самоотдачи, от стопроцентной любви – это болезнь брака. Но, как и люди, так и браки, одни лечат свои болезни, выздоравливают, и когда человек выздоровел от болезни, что у него бывает? Иммунитет возникает в болезни. Если он поссорился с женой, а потом... Дали они задний ход, быстренько примирились, и они уже, как это, не знак, не знать, где падать, соломки подстелить, эти уже, как сказать, другая пословица, обжегшись на волоке, дуют на воду. И больше уже не допускают таких неприятностей, которые ведут к этой болезни. А другие люди свой брак не лечат, и у них возникают ссоры на ссоре, скандал на скандале, расхождение на расхождение, и кончается разводом. Кончается разводом так же, как жизнь кончается похоронами. Никто не расторгает, понимаешь, брак – это не контракт на поставку дров. Возили мне дрова липовые, потом говорят, давай березовые возьми, мне надоело, расторгаю договор. Нет, брак – это живое существо, которое должно жить вечно, а вместо этого погибает. Вот кто его убивает, когда спрашивают, почему много разводов, почему много убийц у нас? В основном это мужчины, в основном мужчины.
Батюшка, предлагаю на эту тему поговорить в одной из наших передач, если можно.
Конечно.
И я напомню нашим радиослушателям, что сегодня я беседовала с иеромонахом Макарием Маркишем из Иваново-Вознесенской епархии. Батюшка, спасибо вам за это интервью, за очень интересное открытие. Лично для меня, я думаю, для наших слушателей тоже. И добрые слова по традиции всегда прошу спрашивать.
Спасибо
всех.
Спасибо вам, друзья мои. Будьте христианами. Нет ничего в этой жизни важнее, чем идти за Христом. Кто идет за Христом, тот всегда достигает успеха в том или ином виде. Кто не идет за Христом, не знаю.
А с вами была Виктория Кауган. Прозвучала программа «Беседы о вечном». До новых встреч на волнах православного радио «Воскресение».